Андрей Стоев. За последним порогом. Ветры Запада. Глава первая. Мы провожали поезд глазами, но вскоре причудливо ветвящиеся пути увели его куда-то вправо, и с прощальным гудком паровоза последний вагон поезда «Новгород-Итиль» скрылся за грязными пакгаузами Владимирского вокзала. «Ну, хоть не стала шокировать публику и взяла первый класс», — хихикнула Ленка. «А могла бы тряхнуть стариной и поехать в паровозной бригаде». Мама с интересом посмотрела на нее, вопросительно приподняв бровь. «Ты даже не представляешь, мам, до чего Ганна отвязная», — охотно пояснила Ленка. «С ней путешествовать ужасно интересно. С ней даже Алина становится веселой». «Дури она с ней набирается, невеселой становится», — проворчал я. «Жалко, конечно, что Ганна уехала, как-то сразу пусто стало. Ты сейчас в клинику, мама?» «В клинику», — кивнула она. «Сегодня придется задержаться, к ужину не ждите. Ну все, дети, я поехала». «А мы куда, Кенни?» — спросила Ленка, глядя ей вслед. «Поехали домой», — после недолгого размышления решил я. «Что-то нет настроения в контору ехать, да и подумать много о чем стоит, а там подумать не дадут». Мы двинулись к выходу с перрона, обходя скопление пассажиров и уворачиваясь от тележек носильщиков. На соседнем пути только что началась посадка на поезд до Владимира, и на перроне царило оживление. Уже в машине, когда мы выруливали с привокзальной площади, Ленка сочувственно спросила. «Много проблем появится без Драганы?» «Изрядно», — недовольно поморщился я. «Она много где нас прикрывала. Но главная проблема, что сейчас будет с алхимией».
«Она ничего не сказала?»
Цитирую. «Разберешься там сам, дирижабль я тебе оставила, капитан все знает, где, как, в общем, все, что нужно».
«Ну, раз она так сказала, значит, разберешься», — с уверенностью отозвалась Ленка. «Любишь ты Кенни из-за ерунды в пессимизм удариться».
«Мне б твою уверенность, хотя, наверное, разберусь как-нибудь, деваться же некуда». Вечер у нас оказался тихим и семейным. В последнее время я уже начал забывать, что на свете существует такая вещь, как тихие семейные вечера. Настроение у меня было грустным. К моему удивлению, на меня очень сильно подействовало прощание с Драганой. Как-то незаметно я уже успел привыкнуть, что к ней всегда можно обратиться за помощью или советом. «Слушай, Лен», — вдруг вспомнил я почти небрежную легкость, с которой Ленка обращалась с пространством. «Давно хотел с тобой поговорить, но все забывал. Ты, похоже, довольно много занимался этими пространственными штучками».
«Ну, так», — осторожно отозвалась она.
«Не напрягайся, я не собираюсь тебя ругать. Наоборот, очень нужная способность, как оказалось».
«Вообще-то ты правильно меня ругал», — призналась она. «Я-то поначалу думала, что самое полезное — это разрывы метрики. Такой разрыв, конечно, разрежет что угодно, но ты был прав, что это использовать нельзя. Слишком опасно».
Я вопросительно смотрел на нее, ожидая продолжения.
«Понимаешь?»
— она задумалась, пытаясь выразить свою мысль.
«По идее, там все просто. Ты направляешь волевое усилие в определенную точку, и в окрестности этой точки происходит разрыв метрики. Но у меня слишком часто происходило что-то непонятное. Я пару раз чуть себя не убила, прежде чем поняла, в чем дело».
«И в чем же дело?» Я всерьез заинтересовался.
«Все там просто, на самом деле. Пространство — это ведь поле, и оказалось, что напряженность этого поля в разных точках немного колеблется. Оно, пространство, всегда неоднородное. Совсем чуть-чуть, глазом эти однородности не заметить. Но когда метрика разрывается, разрыв идет по точкам наименьшей напряженности, то есть он может пойти вообще как угодно. И чем меньше напряженность поля в этих точках, тем дальше идет разрыв. То есть невозможно предвидеть, в каком направлении и как далеко пойдет разрыв метрики. Он запросто может пройти через тебя самого или через кого-то рядом с тобой».
Я не стал говорить ей: «А ведь я тебя предупреждал». Давно убедился, что такие напоминания дают обратный эффект. Человек тут же инстинктивно начинает защищаться и в конце концов убеждает себя, что все делал правильно. «Возможно, дело просто в недостаточном опыте», — заметил я вместо этого. «Вполне допускаю, что после некоторой тренировки получится оценивать неравномерности и правильно дозировать волевое усилие».
«Возможно», — согласилась она. «Но до тех пор я не хочу даже близко иметь дело с разрывами. После того, как у меня неожиданно срезало носки ботинок, я решила, что мне будет слишком неудобно без ног». «Действительно, с ногами как-то лучше», — глубокомысленно согласился я. «А как у тебя дела?» — поинтересовалась Ленка. «Ты вроде здорово увлекался лесом вероятностей». «Без Драгана это будет гораздо сложнее», — я опять ее вспомнил и снова загрустил. Она все же очень сильно с этим помогала. «Знаешь ведь, как бывает, один небольшой совет помогает понять то, до чего сам в жизни бы не додумался».
«Есть такое», — согласилась она. «Ну а в целом какие-нибудь успехи есть?»
Вместо этого я взял из вазочки яблоко, откусил кусочек, демонстративно его прожевал и положил надкушенное яблоко на столик. «Смотри на яблоко», — велел я, улыбнувшись ее непонимающему виду. Яблоко замерцало и стало целым, а я незаметно перевел дух. Даже такое небольшое изменение давалось мне с огромным трудом.
«Потрясающе!» — восхищенно сказала Ленка. «Это сколько же можно сэкономить на питании?»
Я немедленно заподозрил, что это ирония. Во всяком случае, было совсем не похоже, чтобы она в самом деле впечатлилась.
«А вот еще у христиан вроде байка была», — припомнила она, «про то, как их бог накормил кучу народа корочкой хлеба. Или там про вино было. Не помню же деталей, помню только, что банкет обошелся совсем недорого. Ты тоже так умеешь?»
«Нет, пока не научился», — кисло отозвался я. «Да и с этим яблоком не все так просто. Я выбрал ветку, где оно целое, но в этой ветке я его не надкусывал, так что пообедать даром не получится».
«Интересное умение, но выглядит не особенно полезным», — скептически заметила Ленка. «Хотя с ним можно показывать фокусы, только надо придумать что-нибудь поэффектнее. Помнится, я в 6 лет собирался путешествовать с бродячим цирком. Сейчас, правда, уже не очень хочу, но если вдруг соберешься, зови».
«Остроумие не красит женщину, Лена», — наставительно сказал я. «Потому что женщина редко знает меру и быстро скатывается в злоязычие. А чтобы ты не очень веселилась на эту тему, расскажу тебе одну маленькую историю. Ты помнишь, как Драгана в самом начале нашего путешествия на Фрейе сказала, что у ее отца была мастерская, в которой прошло все ее детство?»
«Помню», — кивнула Ленка, явно заинтересовавшись.
«А потом она еще рассказала мне, что была мещанкой из небогатой семьи. Она хотела идти на ремесленный факультет, но в банке ей не захотели давать кредит и потребовали в залог мастерскую отца. Поэтому ей пришлось идти на боевой. Какой вывод из этого можно сделать?»
«Какой?» — не поняла Ленка.
«Очень простой. Семья действительно была небогатой, а мастерская была совсем не преуспевающей. Поэтому у банка и возникли сомнения в способности семьи выплатить кредит. И поэтому банк потребовал в залог единственное имущество семьи. Семья на это не согласилась. А брать кредит у Академиума Драгана сама не захотела. Но мы же знаем, что за условия у Академиума для ремесленников там надо полжизни расплачиваться. Так что Драгана пошла на боевой, где ее совсем не хотели видеть, потому что вторичные характеристики у нее были примерно как у нас с тобой».
«И что в этой истории такого особенного?» — с недоумением спросила она.
«Потерпи, мы сейчас как раз подходим к самому интересному. У этой истории есть и другая сторона. Пока нас не было, зайка встречалась с Ольгой Ренской. Когда она подробно докладывала мне об этой встрече, всплыла одна маленькая деталь, на которую я поначалу не обратил внимания. Ольга была уверена, что мастерская Анастаса Ивлич была большой и процветающей, а помощь Драгана отцу заключалась в управлении этой мастерской. В очень успешном управлении».
«И что было на самом деле?»
Было заметно, что Ленка уже всерьез заинтересовалась.
«На самом деле? По всей видимости, то, что рассказала сама Драгана. Кому знать правду, как не ей? Да и история с кредитом очень хорошо ложится в ее версию. С другой стороны, слова Ольги тоже очень похожи на правду. Завод семьи Ивлич слишком большой. Как такой огромный завод мог вырасти из крохотной мастерской, у которой дела шли не очень хорошо? Здесь явно какое-то несоответствие. Я стал осторожно расспрашивать людей и обнаружил, что разные люди помнят историю мастерской Ивлич немного по-разному».
«То есть ты хочешь сказать, что Драгана?»
«Да, именно это я и хочу сказать. Во всяком случае, я другого варианта не вижу. Она неоднократно понемногу правила ветки. Совсем по чуть-чуть. Здесь выгодный контракт, там кредит на хороших условиях, тут победа в тендере. По мере того, как ее возможности увеличивались, правки становились более серьезными. Вероятно, сейчас Драгана единственный человек, кто помнит эту мастерскую маленькой».
«И ты тоже так можешь?»
«Я все-таки мало что пока могу, да нам и не особенно это нужно, у нас и так все хорошо.
Я тебе все это рассказал просто для того, чтобы ты относилась к возможностям леса вероятности немного серьезней. Не обязательно ведь делать грандиозные исправления, порой множество мелких правок работает даже лучше.
Я все-таки не понимаю, Кенни, озадаченно заметила Ленка. Почему Драгана тебе про это не рассказывала? Зачем она говорила, что нужно сотню лет тренироваться, чтобы научиться делать хоть что-то с вероятностями?
Ну, с формальной точки зрения она сказала чистую правду. Она мне сказала, что пройдет много лет, прежде чем мои возможности станут чем-то заметным. И это действительно так. Она просто опустила тот момент, что можно многое сделать и мелкими правками. Ну, тогда этого легко ведь и самому додуматься.
Но она все равно могла бы про это рассказать, а получается, что она тебе, наоборот, отговаривала этим заниматься.
Это как раз понятно, почему она про это молчала, усмехнулся я. У меня могли бы появиться разные подозрения, вот она и старалась подать это так, чтобы я бросил работу с вероятностями и не стал обращать внимания на некоторые моменты. Понимаешь, в то время она пыталась вытащить семью из нищеты и расплатиться с долгами. Об этической стороне вопроса она тогда не задумывалась. Да и вообще, она же из мещан, у них с этим проще. А потом, когда она пошла вверх, признаваться в таком было уже нельзя. У дворянского совета появилась бы масса вопросов.
То есть она боится, что все раскроется, и ее обвинят в мошенничестве?
Да нет, вряд ли, призадумался я. Даже не представляю, как здесь можно сформулировать обвинение. Что 100 лет назад она изменила мир в целях личной выгоды? Как-то диковато звучит. Не думаю, что ей можно предъявить какое-то официальное обвинение. Скорее всего, ей просто очень неловко в таком признаваться. Она же понимает, что даже при отсутствии обвинения это выглядит сомнительно и будет пятном на репутации, вот и молчит. Собственно, если бы она не проговорилась насчет бедности семьи, то и я ничего бы не понял.
«Да, Кенни, с тобой действительно надо следить за языком», — покачала головой Ленка то ли в осуждении, то ли в восхищении. «Если у меня вдруг появится какой-нибудь секрет, я буду с тобой крайне осторожна. Очень уж быстро ты делаешь правильные выводы».
«Это еще что? Знала бы ты, как ловко раскрывает разные преступления Шерлок Холмс? А я всего лишь внимательно слушаю людей и хорошо помню, кто что сказал. И всегда обращаю внимание на разные неувязки».
«И что ты собираешься со всем этим делать?» — с любопытством спросила Ленка.
«Насчет Ганы? Ничего. Рассказывать кому-то об этом я точно не собираюсь. На самом деле я ее даже не осуждаю. Всего лишь маленький секрет, и даже не особенно грязный, такое можно у каждого второго найти. И вообще, это дела давно минувших дней, было и прошло. А вот новый взгляд на возможности леса вероятностей — это ценно».
«Да, я была не права насчет бесполезности», — согласилась Ленка. «К этому стоит присмотреться получше».
Проблема с алхимией, очевидно, беспокоила не только меня, потому что князь вызвал меня буквально на следующий день после отъезда Драганы. «Что у нас за ситуация с алхимией, Кеннер?» — деловито поинтересовался он. «Почему ты спрашиваешь об этом меня, княже?» — хмуро ответил я вопросом на вопрос. «Мне и самому хотелось бы знать, что у нас за ситуация с алхимией». «Драгана мне сказала, что все контакты у тебя», — он посмотрел на меня с недоумением. «Я действительно знаю, с кем она имела дело у лесных», — неохотно подтвердил я. «Но дело в том, княже, что я не могу ее заменить, чисто физически не могу». «Поясни», — нахмурился он. «Там ведь нужен кто-нибудь из высших, а я, к сожалению, не высший». Князь непонимающе смотрел на меня, и я понял, что придется объяснять подробно. «Известно ли тебе, княже, в чем состояла суть сделки Драганы с лесными?» Он отрицательно покачал головой. «Она не рассказывала, а я не интересовался». «У лесных сложные отношения между отдельными племенами, и там нередко случались войны на истребление. В конце концов, они додумались попросить Драгану о защите, и Драгана им ее предоставила. Реальную защиту. Я знаю, что она полностью истребила как минимум одно племя, напавшее на племя под ее защитой. Вот в этом и состоит суть ее договора с лесными, алхимия в обмен на защиту. А я никакой защиты обеспечить не могу». «У тебя достаточно сил», — указал он, все еще, похоже, не понимая сути проблемы. «Дружина там не поможет, княже», — вздохнул я. «В их лесах нормально чувствуют себя только высшие. Мы с женой тоже можем входить в их леса, но обеспечить лесным защиту не в наших силах». «Да, я сейчас припоминаю, что с их лесами не все просто», — до него наконец начало доходить. А что насчет Милославы?